можете открыть вот эту рабочую тетрадь, или как она называется, брошюрка на 40-й странице. Хорошо, братья, готовы?
Yes. Yes. Okay.
Ладно.
Well, good afternoon, brothers. My name is Paul Lamy.
Добрый день, братья. Меня зовут Пол Лейми. Я передаю вам привет от моей церкви Grace Community из штата Алабамы, США. Я очень рад быть с вами на этой неделе. У нас не очень много времени вместе, но тема очень важная.
The title of this session is a plurality of leaders cultivating shared leadership in the church.
Этот семинар называется «Совет пресвитеров. Переход на совместное руководство по местной церкви». И вот, по сути, о чем я буду с вами говорить. Бог предусмотрел так, чтобы церковью руководило несколько благочестивых человек. Каждое из этих слов в определении очень важное. Это не просто несколько человек, но это несколько мужчин. И не просто несколько любых мужчин, но несколько благочестивых мужчин. Когда мы говорим, что это благочестивые мужчины, значит, они удовлетворяют определенным требованиям. Библейские требования к руководству церкви — это 1 Тимофею 3 или Титу 1 глава. Мы будем рассматривать некоторые качества на этом занятии. Они действительно представляют собой основу для нашей темы. Я знаю, что здесь есть представители из многих разных церквей.
Maybe you're the only leader in your church.
Может быть, в вашей церкви вы единственный руководитель.
Maybe your church is in a time of transition.
Может быть, сейчас в вашей церкви какой-то переходный процесс в руководстве.
Maybe your church is more mature and you have a plurality of men leading the church.
Может быть, у вас уже зрелая большая церковь и есть несколько человек, которые руководят церковью.
So I'm trying in a short amount of time to speak to all of you.
И я за это короткое время хочу обратиться ко всем вам. Для некоторых из вас это будет ободрение, чтобы вы продолжали делать то, что уже делаете. Для некоторых из вас это будет призыв к тому, чтобы изменить что-то или улучшить вашей церкви.
It's also not my goal here to get into all the intricacies of the Russian Baptist Union.
Также я не ставлю целью рассмотреть какие-то нюансы руководства в Российского Библейского Союза, Баптистского Союза. Это бы заняло, наверное, много дней. Но мы рассмотрим Божий замысел для поместной церкви. Сейчас мы не будем рассматривать председателей, заместителей председателя и так далее, подобные вопросы. Мы будем рассматривать именно, что Бог предназначил для вашей поместной церкви, какое руководство поместной церкви. Я понимаю, что должно быть налажено сотрудничество с другими церквами.
I believe in the autonomy of the local church.
Я верю в автономность поместной церкви.
But also believe that our churches can work together.
Но также я считаю, что церкви могут действовать вместе.
We need to be like-minded in our mission for the gospel.
Мы должны быть готовы сотрудничать для проведения миссии.
And I think all of these things will help to promote a healthy church. Healthy Baptist Union in Russia.
Я думаю, вот такие принципы, они будут только помогать сделать, чтобы церкви были здравыми и чтобы Баптистский союз в России также придерживался здравых принципов.
I know that there are many churches and their leaders that think how we organize the church is really unimportant.
Есть люди и церкви, которые считают, что на самом деле организация церкви и руководство церкви это не важно.
I know that there's many different ideas about this.
Я знаю, что есть много разных идей по этому поводу.
My main concern is one question.
И меня волнует в основном один вопрос.
What does Scripture say about the structure of the church?
Что Писание говорит о структуре церкви?
We all have many traditions.
У нас есть много разных традиций.
We have denominational traditions.
Есть традиции в деноминации.
We have traditions in our various countries.
Есть традиции в разных странах.
And we have sometimes traditions within our own church.
И бывают традиции уже в нашей конкретной церкви.
Tradition can be a wonderful servant.
Традиция может быть замечательным слугой.
But it can also be a cruel taskmaster.
Но в то же время она может быть жестоким господином.
We need to hold all of those things in light of the Scripture.
Мы должны все это рассматривать во свете Писания.
Does the Scripture have the final authority for all things?
Обладает ли Писание высшим авторитетом во всех вопросах? Если мы верим в это, то также оно должно быть высшим авторитетом для устройства руководства церкви. И вот в этом конспекте вы видите первый пункт — формы церковного управления. Я не буду подробно это обсуждать, мы довольно быстро их рассмотрим. Если вы хотите подробнее это рассмотреть, в учебнике систематического богословия Уэйна Грудема есть хороший раздел на эту тему. Я имею в виду его исторический обзор форм церковного управления. Первая форма церковного управления — епископальная.
This really comes out as a split with the Roman Catholic Church by the Church of England.
И, в принципе, это идет как то, что осталось от католической церкви в англиканской церкви.
This also takes on other forms even outside of the Church of England.
Но также это принимает некоторые другие формы и вне англиканской церкви.
Such as the Orthodox.
У православной церкви.
There's Russian Orthodox, there's Greek Orthodox.
Есть русские православные церкви, греческие православные церкви.
There's Coptic.
Коптские церкви.
Roman Catholics,
римские католики,
Methodists,
методисты.
They will generally fall under this form of episcopalian government.
В общем и целом они подходят под такое определение епископального управления.
There's basically two things that I would want you to note about this.
И здесь я, по сути дела, отмечу для вас два момента.
This form of government believes that there is a rule of bishops who oversee all the churches.
Здесь бытует такое представление, что есть один епископ, который управляет многими церквами.
And that the full authority of the church is invested in those bishops.
И что полная власть в церкви принадлежит этому епископу.
There is no autonomy of the local church.
Здесь нет автономии поместной церкви.
And in some traditions they would say that their bishops are in the lineage of the apostles.
И в некоторых церквах, в некоторых случаях утверждается, что это епископы — это преемники апостолов. Я не считаю, что такая форма церковного управления библейская.
We'll
и мы дальше увидим, по каким именно причинам. Еще одна известная форма — пресвитерианская.
Это форма пресвитерианства на локальном уровне. And regional and national levels.
Это когда есть управление пресвитерами как в поместной церкви, так и на более широком региональном, так и в целом в деноминации. Это ближе к истине, но все-таки еще не до конца.
Ultimately, this form of government denies local church autonomy as well.
В конечном счете получается, что при такой форме управления также отрицается автономность поместной церкви.
Another aspect is that the elders will often have binding authority beyond their local church.
Также часто получается, что у пресвитеров есть власть за пределами поместной церкви.
This would encompass Presbyterian denominations.
Сюда относятся такие деноминации, как пресвитериане.
Many Dutch Reformed.
Многие голландские реформаты.
A number of Reformed churches.
И некоторые другие реформатские церкви.
But not all.
Но не все.
Another broad category is congregational church government.
Еще одна широкая категория – это конгрегациональная форма управления. Это, наверное, самая большая из трех исторических форм. И сюда относятся разные баптисты,
менониты,
разные церкви, которые в целом называются братья, плимутские братья, еще разные братья.
In some of these churches they will have a single pastor and no one else in leadership.
Здесь есть один пастор и больше никаких других руководителей.
Some would even say, not all, but some would say that they have no government but the Holy Spirit.
Некоторые, хотя и не все, но некоторые говорят, что вообще не должно быть никакого руководства, кроме Святого Духа. И можно даже увидеть, что в некоторых случаях очень близко к библейским принципам это подходит. Когда в поместной церкви есть несколько пресвитеров, несколько старейшин. В некоторых конгрегационалистских церквах устраивают голосование по любому вопросу. Вот это такие широкие категории. Мы можем увидеть какие-то преимущества в каждой из этих форм. Но сейчас мы постараемся составить библейскую картину церковного руководства в поместной церкви.
Absolute elder rule and congregational government, I believe, are not found in the New Testament.
Я думаю, что полностью конгрегациональное представление и представление, когда у одного пастора есть абсолютная власть, это не библейские представления.
I think there needs to be some form of healthy blend between the two.
Я думаю, что должна быть какая-то здоровая смесь из этих двух подходов.
So you have elders within the church leading the church.
То есть в церкви должны быть пресвитеры, которые руководят церковью. Они не должны быть вне этой церкви, они должны быть сами частью общины. И не должно быть так, что сама община голосованием принимает все решения, но должны быть служители, должны быть пресвитеры, которые руководят церковью.
The second main point in your outline is the evidence for a plurality of leaders in each church.
Второй основной пункт в этом конспекте – свидетельство множественности пресвитеров в каждой церкви.
Notice that we're not saying a plurality of leaders in a region.
Смотрите, мы не говорим, что множественность пресвитеров в регионе.
We may already have that.
Это, наверное, уже есть у нас.
But what we're arguing for is a plurality of leaders in each local church.
Но имеется в виду множественность пресвитеров в каждой поместной церкви.
First of all, there's the Old Testament pattern, which is the Jewish mindset.
Сначала рассмотрим модель Ветхого Завета, это еврейское мышление.
As we come to the New Testament, the New Testament apostles are using words that have a history.
Когда мы изучаем Новый Завет, то апостолы в Новом Завете используют слова, которые уже обладают своей историей.
There was the Hebrew word zaken, which means old.
Есть еврейское слово «закен», которое означает «старый» или «большой по возрасту». Это слово, которое в истории Израиля приобрело определенный смысл. И еще арамейское слово «сиб», которое означает «седой».
It only appears in the book of Ezra, and it appears five times.
Оно используется только в книге Ездры, и там используется пять раз.
Elders in Old Testament Israel ruled within a house or within a family.
Старейшины в Ветхом Завете руководили домами или большими семьями.
We see from Exodus 18 they had strong moral character.
Из Исход 18 мы видим, что они обладали сильным характером.
We see that they would also have administer authority in local governments and cities.
Также мы видим, что старейшины имели влияние в местном правительстве, в городах.
Many examples of that in the Old Testament.
В Ветхом Завете можно много таких примеров найти.
Numbers, 24, Deuteronomy 19.
Числа 24 или Второзаконие 19, например.
Think of the story of Ruth and Boaz, where Boaz is a leading man in the city.
Можно вспомнить Руф и Вооза, и Вооз был одним из старейшин в том городе.
They ruled within the nation of Israel.
Они руководили в народе израильском.
Other nations around them also had elders.
У других народов вокруг Израиля тоже были старейшины.
You read that, for example, in Numbers 22, verse 7.
Например, числа 22:7 можно это увидеть.
Elder rule existed by the time of Moses in Israel.
Во времена Моисея в Израиле было руководство старейшин.
They were influential during the exile.
Во время изгнания вавилонского плена они были влиятельными.
You see that in Jeremiah and especially in Ezekiel.
Это можно заметить в книге Иеремии, особенно в книге Иезекииля.
During the ministry of Jesus, there that phrase was used, the elders of Israel.
И во времена служения Иисуса также встречается эта фраза старейшины израильские.
At that time, it primarily referenced the Jewish Sanhedrin.
И на то время в первую очередь так называли Синедрион.
That was the highest ruling body of Judaism at the time.
В то время это был высший правящий орган иудаизма.
So clearly, as we get into the New Testament, the idea, the general idea of elders is already present in Israel.
Совершенно ясно, что к моменту написания Нового Завета общая идея управления старейшинами уже была известна из Ветхого Завета.
The general idea of a plurality of godly leaders administering the word of God.
Была известна эта идея, что несколько благочестивых мужчин должны служить Словом Божьим.
Now, here's what I'm not saying.
Но вот что я не имею в виду. Я не имею в виду, что сейчас старейшины или пресвитеры должны быть как ветхозаветные старейшины. Для апостолов это было какой-то отправной точкой, на которой они строили общие идеи.
The New Testament office has some common characteristics with Old Testament elders.
Некоторые общие характеристики есть между старейшинами Нового Завета и Ветхого Завета.
But there's three fundamental distinctions between the Old Testament elders and New Testament elders.
Но есть три фундаментальных различия новозаветных старейшин от ветхозаветных.
Their responsibility, their mission, and their people that they oversee are different.
Отличается их ответственность, их задача и люди, за которых они отвечают. Это отличается. Ответственность, их поручение или их задача, а также люди, за которых они отвечают. Это новая ответственность. Они должны быть людьми высоконравственными.
1
Тимофею 3 и Титу 1 это очень ясно написано. У них есть новое поручение. В Ветхом Завете перед Израилем стояла задача привлечь другие народы к себе, чтобы они познали Бога. Но это не такая же миссия, как у церкви, не так ли? Какая миссия, какое поручение у церкви? Матфея 28. Идите в мир. Проповедуйте Евангелие. Крестите.
And then so they have also a new people that they oversee.
И также новый народ, новые люди, за которыми нужно присматривать.
Elders in Israel oversaw their families and their city governments.
Старейшины в Израиле, они должны были следить за семьями, за местным правительством.
For the New Testament church, they oversee the church.
В Новом Завете старейшины присматривают за церковью.
This is why we do not blend our church elders with local city governments.
Поэтому нам нельзя смешивать руководство церкви и местное руководство в городе.
This is why the local church is not to have authority over city governments and also vice versa.
Поэтому руководство церкви не должно быть руководством города и наоборот.
And so we move into the next point, which is an overview of some New Testament passages.
Дальше мы переходим к следующему пункту, новозаветные отрывки.
We don't have time to look at all the passages that highlight New Testament eldership.
Сейчас у нас нет времени разобрать все отрывки, которые говорят о старейшинах в Новом Завете.
But these are eight passages that demonstrate plurality in a local church.
Но вот здесь выписаны 8 текстов, которые показывают множественность или совместное руководство церковью в Новом Завете.
And these are noted in your notes there.
Они отмечены в ваших конспектах.
The first there is in the book of Acts.
Первый текст из книги Деяния.
We see a plurality of leadership on display in the Jerusalem church.
В Иерусалимской церкви мы видим, что было несколько пресвитеров.
Elders played a dominant role in the life of the church in Jerusalem and in the Jerusalem Council.
В Иерусалимской церкви, а также на соборе в Иерусалиме пресвитеры играли немаловажную роль.
The early church served as role models for elder rule.
И ранняя церковь – это пример для подражания руководства несколькими пресвитерами.
Now, it's important for us to remember the nature of the book of Acts.
Важно нам отмечать природу книги Деяний.
The full mature understanding of the offices of the church are not in place just yet.
Тогда еще не было полного зрелого представления о том, какие должны быть служения в церкви.
I think the best way to understand the book of Acts is a book of transitions.
Я думаю, лучше понимать, что книга Деяний — это книга, описывающая переходный этап.
There are many transitions that are taking place in that book.
В этой книге мы видим несколько таких переходных моментов.
And a significant transition is from Old Testament elders in Israel to apostles to local church.
И один из таких важных переходов – это переход от старейшин ветхозаветных к апостолам и потом к пресвитерам Нового Завета.
In Acts 14:23.
Деяния 14:23.
The elders are said there to be appointed.
Здесь сказано, что пресвитеры должны быть рукоположены или назначены.
But the New Testament doesn't give us the specifics of what that entailed.
В Новом Завете не приводятся подробности, что именно это такое.
In Acts 15, verse 4.
15 глава, 4 стих.
Note there that the church is spoken of as singular there.
Заметьте, что здесь церковь стоит в единственном числе, а пресвитеры во множественном.
You see that also done in verse 22.
И в 22 стихе то же самое мы видим.
That is the passage on the Jerusalem Council.
Это текст, который говорит о соборе в Иерусалиме.
James is the half-brother of Christ.
Иаков, он был сводным, единокровным братом Иисуса Христа.
By this time he had become a key leader in that church.
И в то время он был главным руководителем в этой церкви. То, что называется руководитель среди руководителей.
Now, some traditions have said that that is evidence that James was the one who was overseeing all the churches.
Некоторые утверждают, что это показывает, что Иаков был главным над многими церквами.
Maybe as some sort of bishop or archbishop.
Ну, что-то вроде епископа или архиепископа.
But that is not the case.
Но на самом деле это не так.
If you examine the context of Acts 15 carefully, you'll see something very different.
Если вы внимательно изучите 15 главу Деяний в контексте, то заметите нечто другое.
You'll see that all the churches are taking part in that council.
Можно заметить, что разные церкви принимали участие в этом соборе.
James makes a certain recommendation, but his word is not the final authority.
И то, что Иаков обращается со своим наставлением, это еще не окончательный авторитет. Также мы видим признак такой множественности руководства в послании, которое он написал.
We see this in James 5, verse 14.
Мы видим это в Иакова 5:14.
The epistle of James was sent to Jewish believers who had been dispersed because of persecution.
Послание Иакова было написано к верующим иудеям, которые рассеялись из-за гонений.
This is probably the persecution associated with Herod Agrippa in Acts 12.
Скорее всего, это гонения, которые связаны с Иродом Агриппой, описанные в Деяниях 12 главе.
This is most likely the first book that is written in the New Testament.
По всей вероятности, это первая книга из Нового Завета, которая была написана.
Sometime around the mid 40s AD.
Иногда датируют ее серединой 40-х годов первого века. Обратите внимание на Иакова 5:14. Иаков пишет, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, множественное число, церкви, единственное число. Конечно, это не выражает все, что мы знаем по этому поводу. По крайней мере, мы видим, что уже на таком раннем этапе было это ясно выражено. Вернемся к Деяниям, 14 глава. В 23 стихе первый раз упоминаются руководство церкви из язычников. Хотя у нас мало времени, но стоит отметить, что это крупный поворотный момент в истории церкви. Это огромное богословское значение этого факта. Помните, что Бог обещал Аврааму в Бытие 12 главе? Что от Авраама произойдет великий народ, но также, что все народы земли получат это благословение. И в Деяниях мы видим, как другие народы, которые не произошли от Авраама, начинают получать это благословение. И вот здесь Деяния 14:23, это в конце первого миссионерского путешествия Павла. Смотрите, здесь написано, рукоположив же им пресвитеров, это во множественном числе, к каждой церкви, это в единственном числе. Здесь слово используется к каждой церкви. Там выражено с помощью предлога «кота». Этот предлог обозначает распределительное значение. Можно перевести в каждой церкви или на каждую церковь пресвитеров. То есть имеется в виду в Листре, в Иконии, в Антиохии, в других городах. Что мы видим, когда были организованы церкви, им были назначены пресвитеры. И также мы видим еще в Деяниях 20 глава. Вот это замечательный текст. Это текст, который нужно обвести у вас в Библии, а еще лучше в вашем сердце. Это текст, в котором мы, по сути дела, видим сердце Павла в служении.
In Acts 20, Paul is concluding his third missionary journey, and he's going to Jerusalem for the Feast of Pentecost.
Деяния 20 глава – это конец третьего миссионерского путешествия Павла, когда он отправляется в Иерусалим на праздник Пятидесятницы.
Earlier on the third missionary journey, he had established the church at Ephesus and stayed there about 3 years.
Раньше, в третьем миссионерском путешествии, Павел был в Эфесе и организовал там церковь и служил там около 3 лет.
At this point, his ship is docked in Miletus, and it's there to load and unload cargo.
На этот раз, в 20 главе, Павел был на корабле, который пристал к берегу в Милете, и там этот город был портовый, корабли разгружали и загружали.
Miletus is about 40 miles south of Ephesus, and so Paul uses this as an opportunity.
И этот порт был расположен в 40 километрах к югу от Эфеса, и Павел использовал это как возможность побеседовать. И он призвал пресвитеров на встречу. Это единственный случай, когда записано, что Павел говорил группе руководителей церкви.
Look further down at verse 28.
Посмотрим теперь 28 стих.
Look at the warning that he gives in verse 28.
Давайте посмотрим, что он предостерегает в 28 стихе. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Мы до сих пор нуждаемся в этом предостережении, не так ли, братья?
He says, be on guard for the flock, singular.
Он здесь говорит, внимайте стаду в единственном числе.
The Lord has made you overseers, plural, of that singular flock.
И Бог поставил блюстителями во множественном числе для этого одного стада.
So we see early on in the church that the church at Ephesus had a plurality of godly men leading and pastoring it.
Мы видим, что уже в раннем служении церкви в Эфесе было несколько пресвитеров, благочестивых мужчин, которые руководили этой церковью.
Would it stay this way?
Оставалось ли это так и дальше?
Unfortunately not.
К сожалению, нет.
You remember who else is later on at Ephesus?
Помните, кто потом был еще в Эфесе? По указаниям Павла в Эфес отправился Тимофей. И помните, что там были странные учения в церкви? То, о чем предупреждал Павел, здесь начало исполняться ко времени служения Тимофея. И потом примерно через 40 лет после 20 главы Деяния, что Иисус говорил, что произойдет в Эфесе? В книге Откровения написано, что они потеряли первую любовь, оставили первую любовь. Так что Деяние 20 — это было ободрение и предостережение.
Unfortunately, it proved to be a prophecy as well.
К сожалению, оно также оказалось пророческим.
Philippians 1:1 is another key passage.
Филиппийцам 1:1 — это еще один из важных текстов. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами.
Episcopa, overseers.
Епископы или блюстители
and deacons, literally servants.
И диаконы, буквально слуги или служители.
Here we have in one verse the two offices of the local church brought spoken of and addressed.
Мы видим, что здесь в одном стихе названы две должности или два служения по местной церкви.
At this point, the church of Philippi was more than 10 years old.
На этот момент церковь в Филиппах существовала уже более 10 лет.
Paul is under house arrest in Rome.
Павел в это время был под домашним арестом в Риме.
The Philippians had sent an offering to Paul.
Филиппийцы послали пожертвование для Павла.
And they had also sent him Epaphroditus as his personal assistant.
И также они отправили Эпафродита, чтобы он лично помогал ему.
Philippians is Paul's response.
И послание филиппийцам — это ответ Павла.
Here in 1:1 he identifies two offices.
И вот здесь, в первом стихе первой главы, он называет две должности, два служения. И то, и другое названо во множественном числе. Но в Филиппах это была одна церковь. 50 лет еще один служитель церкви, Поликарп, он писал письмо для этой церкви. И он тоже писал церкви в единственном числе. И он также призывал их подчиняться диаконам и пресвитерам во множественном числе. Мы видим этот образец в книге Деяния, что в каждой церкви было много пресвитеров. Еще один текст — это Титу 1:5.
Here Paul harbored south of Crete in the ship taking him to Rome.
Когда Павел был в Крите, корабль его направлялся в Рим.
The background of this is Acts 27.
И здесь мы знаем, что эти события описаны в Деяниях 27 главе.
After his release from his first Roman imprisonment, he visited Crete.
И потом, после освобождения из первого тюремного заключения, он еще раз был в Крите.
Most likely there were churches already established there, but they were weak and under assault from false preachers.
Скорее всего, тогда церкви в Крите уже существовали, но они были слабые, и Павел хотел помогать им.
Paul left Titus there for a very specific purpose.
И тогда Павел оставил там Тита для очень определенной цели.
Look at verse 5.
Посмотрите пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал».
Appoint elders, plural.
Здесь поставил пресвитеров во множественном.
In every city, singular.
Здесь говорится по всем городам, там в каждом городе в единственном числе это стоит.
Now, the cities at that time would most likely have one church per city.
На тот момент в каждом городе было по одной церкви, скорее всего, так.
And so, but as the churches grew, more churches would be in one city.
Но по мере роста церквей могли образоваться по несколько церквей в одном городе.
Another key passage is 1 Peter chapter 5.
Еще один ключевой текст 1 Петра 5:1.
This is another passage that needs to be underlined in your Bibles and in your hearts as pastors.
Это еще один текст, который стоит подчеркнуть в вашей Библии и в вашем сердце, как у пастыря.
Peter is writing to the churches scattered in the area: Pontus, Galatia, Cappadocia, etc.
Петр пишет церквам, рассеянных в разных местах, в Понтии, Асии, Каппадокии и так далее.
Those are not cities, those are territories.
И эти названия не названия городов, а названия целых местностей.
Look what he says in verse 1.
И смотрите, что он пишет в первом стихе. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырей, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться».
We'll say more about this in just a moment. But every church in those regions had elders.
Мы подробнее еще будем обсуждать этот текст. Сейчас заметьте, что в каждой церкви были пастыри.
Now we've looked at eight key passages that seem to indicate a plurality of leadership in local churches.
Мы рассмотрели ключевые тексты, которые показывают, что в каждой поместной церкви были несколько пресвитеров.
Now we want to refine this a little bit and think about some particular words that are used.
Теперь, чтобы более точно в этом разобраться, посмотрим на значение разных слов, которые используются. Давайте сейчас рассмотрим и вспомним сначала, сколько должностей или сколько официальных служений есть по местной церкви. Например, Филиппийцам 1:1 мы это уже видели. Можно сказать так, что есть пресвитеры и есть диаконы. Это единственные две должности, которые Господь предусмотрел для поместной церкви. Это не одно и то же служение, у них есть свои особенности. И требования к этим служениям почти одинаковые, кроме одного условия. Пресвитеры должны быть способны учить. И также большая ответственность возлагается на пресвитеров, потому что они отвечают за всю общину. И вот что нам важно понимать. Мы говорим об одной должности, которая называется старейшина. И в Новом Завете это служение обозначено тремя разными словами. Слово «епископос», «пресбутерос» и «поймен». Сейчас мы каждое из них рассмотрим. Какое значение этих слов? Первое слово «пресбутерос». Буквально оно означает «старейшина».
This defines who he is.
Это описывает того, кто он есть.
Contained in this word is the idea of spiritual maturity.
В этом слове передается идея духовной зрелости.
This word has two primary uses in the New Testament.
В Новом Завете это слово используется двумя способами.
In some cases it might refer to an older man or an old man.
В некоторых случаях оно действительно обозначает пожилого человека, старца.
You see that, for example, in 1 Timothy 5:1.
Например, 1 Тимофею 5:1.
However, when we talk about the New Testament office, No specific age remains for that office.
Однако, если мы рассматриваем вот эту должность в церкви, то уже не обозначается в Новом Завете какой-то обязательный возраст.
Because the issue becomes spiritual maturity, not an age.
Потому что теперь уже вопрос не о возрасте, а о духовной зрелости.
28 times in the Gospels and Acts this word refers to members of the Jewish Sanhedrin.
28 раз в Евангелиях и Деяниях это слово относится к членам иудейского Синедриона.
It's used 12 times in Revelation in reference to the 24 elders.
12 раз используется в Откровении, когда там говорится о 24 старцах.
Who will be representatives of the redeemed?
Это представители искупленных.
However, 19 times in Acts and in the epistles it identifies a unique group of leaders in the church.
Однако 19 раз в Деяниях и посланиях это слово используется особенным образом для обозначения этого служения в церкви. И мы прежде всего рассматриваем это значение. И скоро мы сделаем выводы по этим словам. Второе слово — «епископос». И в основном этот термин обозначает наблюдатель или блюститель. И часто это слово переводится так словом епископ. Это не титул, это описание рода деятельности. В греческой культуре этим словом назывались разные официальные лица. Это человек, который был назначен, чтобы за чем-то присматривать, чем-то руководить, чем-то управлять. В Септуагинте это слово иногда относится к офицерам в армии, иногда к официальным служителям в скинии и так далее. В Новом Завете оно используется всего 5 раз. Один раз оно относится к Христу. 1 Петра 2:25. Еще 4 раза к руководителям церкви. И особенно это видно в церквах из язычников, например, в Эфесе. Третье слово — поймен. Это слово, которое обозначает пастырь или пастух. Это очень важно. Это не титул, которым названа его жизнь. Это описывает то, как он руководит. Он пастух. Что делает пастух? Пастух ведет, он защищает и он питает. Практически это и есть то, чем вы занимаетесь. Это должностная инструкция наша. И один раз это слово используется в виде существительного, и оно обозначает пастырь, пастырь-учитель. Ефесянам 4:11. А в других случаях это слово используется, с этим корнем используются глаголы и прилагательные. Так что здесь есть чем задуматься. Никто в Новом Завете не назван пастором. Конечно, не значит, что мы теперь не можем друг друга называть пасторами. Но здесь важно что-то подчеркнуть, не так ли? Не просто мы должны называть друг друга пасторами, но мы должны быть пасторами. Мы должны быть пастухами, которые ведут, питают и защищают. Три раза в форме глагола это используется в отношении к руководству церкви. Иоанна 21:16. Там Христос говорит, чтобы Петр пас его овец. Деяния 20:28 мы это видим. Павел напоминает, что ефесские пресвитеры должны пасти церковь. В 1 Петра 5 мы это видим. Здесь Петр призывает, чтобы старейшины пасли Божье стадо. Давайте я кратко подведу итоги по значению этих слов.
Поймен, пресбутерос и епископос all refer to the same person.
Все эти слова поймен, пресбутерос, епископос, они обозначают одно и то же служение.
And this person ideally is to be duplicated many times within the local church.
Одного и того же человека, старейшину, и в идеале этот человек должен быть несколько раз повторен в каждой поместной церкви. По Божьему замыслу не должен быть только один такой человек в поместной церкви, но должно быть их несколько. Также видим, что в Новом Завете эти слова используются взаимозаменяемо. Я могу привести вам несколько примеров. В 1 Тимофею 3 главе есть качества, требования для этого служения. Там Павел отмечает, что это требование для епископства. Титу 1 главе он приводит подобные требования к такому же служению. И там он использует слово «пресбутерос». Первая глава, 5 стих, Павел говорит Титу, чтобы он поставил пресвитеров. А в 7 стихе он то же самое служение тех же людей называет епископ, то есть блюститель. 1 Петра 5 глава, давайте еще раз посмотрим. Здесь все три термина соединяются в одном служении. Первый и второй стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырей, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Смотрите. Вот здесь в начале первого стиха написано «пастырей», но на греческом языке там написано «пресбютерос», то есть «пресвитеров ваших умоляю». Дальше во втором стихе «пасите Божье стадо». Здесь «поймено» используется. И потом стоит дальше «надзирая» используется слово с корнем «епископос». Здесь используются вот эти три слова, которые обозначают одно и то же служение. Время у нас уже заканчивается. В Деянии 20 главе мы тоже видим, как все эти три термина используются взаимозаменяемо. Вы просто можете отметить. 20:17 это пресвитеры, пресбютеры. И в 28 стихе используются другие два термина. Термин «старейшина» подчеркивает характер. Это духовно зрелый человек. Термин «епископ» или «блюститель» подчеркивает его функцию. Он присматривает, он надзирает. Слово «пастырь» подчеркивает его отношение и также его характер.
He has a shepherd's caring heart.
Его сердце пастырское, заботящееся.
He does this by leading and feeding the sheep.
И он занимается тем, что он ведет, питает и защищает овец.
Well, I need to conclude our time.
И надо уже сделать вывод.
What are some benefits to this plurality of leadership in the local church?
Какие преимущества от множественности пресвитеров по местной церкви?
We'll have spiritual men sharing the load.
Духовные люди будут делить бремя между собой. Больше будет взаимоотчетности. больше будет люди будут делиться мудростью.
This will prevent one man from having tyranny or pride over an entire congregation.
Это помешает тому, чтобы один человек, как тиран или диктатор, захватил власть церкви. Также это будет образцом для единства в поместной церкви. Конечно, возникают и большие вопросы по этому поводу. А где же эти люди? Может быть, вы думаете, что вы единственный мужчина в вашей церкви? Как мы можем вырастить больше руководителей в поместной церкви? Об этом я буду говорить завтра. Спасибо за ваше время.